Часть вторая. Настоящая. Деревенская ведьма. Солнце ранней осенью, что сторожило ласково, называли бабьим, светило ярко, но тепла практически не давало. Серо-голубое небо без единого пушистого облачка именно благодаря этому солнышку казалось ярче, чем на самом деле. Желтые листья уже почти опали с маленькой березки, что начала первой менять цвет в этом году, готовясь к приходу зимы. Киан медленно бродил вокруг нее, старательно выбирая каким-то только ему известным способом красивые листочки. Это занятие так захлестнуло его, что он ничего не замечал вокруг. Не удержавшись, я подалась вперед и потрепала его по светло-русым кудрям, рассеянно отметив, что пора бы уже его подстричь. Хорошо, у него волосы и растут быстро. Легкий ветерок налетел, словно ниоткуда, заставив меня зябко поежиться и накинуть на плечи легкий пуховый платок, что я собственноручно связала прошлой зимой. Бабье лето — штука коварная, в любой момент может налететь холодный ветер и серьезно навредить здоровью, особенно детскому. Год назад Киан серьезно заболел как раз после такой прогулки. Несколько тяжелых дней и бессонных ночей я провела, пытаясь снять жар. Никогда до и после он не болел так сильно. Но это было в прошлом году, и малыш уже ни о чем таком не вспоминал, поэтому теплую, но немного колючую жилетку мы этим утром надевали с боем, криками и уговорами. Я отлично знала, что он только и ждет удобного случая, чтобы стащить ее с себя, так что бдительности не теряла. Может, потом, когда солнышко разогреет воздух чуть больше, я позволю ему ее снять, но не сейчас. «Доброго утречка, госпожа солнечная!» Старый я, напираясь на свою неизменную палку, что уже много лет служила ему тростью, снял свою потрепанную временем соломенную шляпу. «Доброе утро, господин Кураев!» «Здравствуйте, дедушка Ян!» — бодро прокричал Киан, отрываясь от своего интересного занятия, и подбежал ближе. «И вам не хворать, юный господин! Вот вам гостинец!» Старик достал небольшой засахаренный леденец из кармашка овчинного жилета, что когда-то был украшен по краю яркой красной вышивкой. Сейчас же вышивка потемнела, а местами и вовсе слезла. «Балуйте вы его, господин Ян!» «Так жалко ж сиротку!» К подобным словам за эти 5 лет я уже привыкла и никак не отреагировала. Что поделаешь, если смерть моего дорогого мужа, что покинул этот мир еще до рождения и сына, даже при наличии живой и очень даже здравствующей матери, все равно делала Киана маленьким сиротой. С этим фактом было бесполезно спорить, его надо было просто принять. «Спасибо, дедушка Ян», — мой сын обаятельно улыбнулся, отчего на левой щеке появилась очаровательная ямочка, и спрятал гостинец в карман. «По грибы, аль по ягоды собрались, госпожа солнечная. Орехов собрать, может, брусники или голубики?» «Это хорошо, правильно. Орехов нынче много уродилось. Пусть боги хранят вас. Спасибо». Я взяла Киана за ручку и медленно двинулась по проселочной дороге. Деревенька Заречная состояла из 68 дворов. Это была классическая деревенька со старым укладом и порядком. Здесь был староста, знахарка, она же целительница, деревенский дурачок Венька и свой охотник, что не боялся ходить на промысел далеко в лес или топь. Но самой колоритной фигурой здесь уже 5-й год считалась ведьма, или попросту я. Может, это и звучит не очень скромно, но так оно и есть. Когда 5 лет назад я появилась на пороге дома старосты, уставшая, промокшая до нитки, и протянула сонному главе новенький диплом об окончании академии, в мои силы и способности мало кто верил. Несмотря на принятый 35 лет назад закон о равности магов и ведьм, здесь к этому относились как к очередному чудачеству столичных лордов. Разве что старая знахарка Рае смогла разглядеть во мне дар. Она что-то пробормотала себе под нос и вызвалась мне помогать с обустройством. Домик мне выделили старенький, покосившийся, сложенный из сруба сосны, что стоял на краю деревеньки у пустынного луга. Он был совсем небольшой, по сути, состоящий из синей комнаты, посередине которой стояла большая печь. И в то же время внутри был невероятно уютный. Печку я побелила, порядок навела, а крышу мне починили следующей же весной. Как раз после того, как я снабдила каждый двор в деревне специальными защитными амулетами, которые спасли домашнюю скотину от ночного набега голодных волков холодной февральской ночью. Здесь все было просто и легко. Жили на глазах у всей деревни, знали все друг от други. Казалось бы, такая жизнь должна была быстро надоесть, но мне здесь нравилось. Я полюбила вставать поутру, чтобы накормить курочек, подоить корову и вывести ее со двора. Надо было привязать верного полкана, которого я ночами спускала с цепи, чтобы он побегал по двору и размял лапы. Мне нравилось ходить в лес за грибами или за ягодами, и сама деревенька мне нравилась, несмотря на происки некоторых ее жителей. Ян родился в метель как раз за пару дней до набега волков. Это была страшная метель, несколько суток выла и бушевала она, отказываясь усмирять свой дикий нрав. А я, измученная родовой горячкой, так и не могла ее успокоить. Злые языки потом утверждали, что именно я, страдающая от родовых схваток, вызвала снежную бурю. Рода принимала Рае. Именно она с помощью пары добровольцев привезла нас в свою баньку и помогла появиться на свет моему сыну. «Мама, мы грибы будем собирать?» Сын глянул своими голубыми глазищами, и у меня в который раз заныло сердце. «Нет, орехи и ягоды. Это же надо было так уродиться. Мой сын просто копия своего отца, даже мелочи и повадки унаследовал. Например, так же, как и Томас, Киан взъерошивает волосы на затылке, когда сильно задумывается, и ямочка у него на щеке отцовская. Для всех зареченцев я вдова. Мой муж погиб от руки одичавших сразу после нашей свадьбы, так и не узнав, что скоро станет отцом. А я не смогла вынести самой мысли жить в столице, где все напоминает о счастливых мгновениях, что мы провели вместе, поэтому избежала, куда глаза глядят. Врать было тяжело, и каждое воскресенье, отправляясь в храм, я молила богов простить меня и защитить Томаса, чтобы моя ложь никак не отразилась на его жизни там, у перевертышей, чтобы он был жив, здоров и очень счастлив. А еще меня жалели, сочувствовали, всячески поддерживали. Правда, не все. Милолике, любимой внучке старосты, было 13, когда я приехала. Но уже тогда она считалась первой красавицей на деревне. Мое появление она восприняла без радости, но спокойно, куда вдовиться, не тягаться. Ровно до того момента, пока молодой охотник Симон вдруг не подумал, что новенькая Мия станет ему прекрасной женой. Сдается мне, он просто решил, что ведьма во дворе к счастью. Даже наличие Киана его не отпугнуло. Вот уже третий год он всячески пытался всеми правдами и неправдами уговорить меня сходить с ним в храм. И в последнее время слова охотник стал подкреплять действиями, иной раз и не совсем приятными. Этого дурака даже страх перед ведьминым проклятием не останавливал. Симон искренне считал, что я набиваю себе цену. А время идет, Милолике скоро исполнится 18. Она всех женихов разогнала, мечтая о молодом охотнике. «Мама, мама, смотри!» Ян отпускает мою ладонь и подбегает к кусту орешника, что щедро усыпан плодами. «Умница!» Мы уже вышли из деревни, углубились в лиственный лес. Далеко уходить не пришлось, нынешняя осень щедра на дары. Не прошло и получаса, как наши корзинки были доверху наполнены орехами и ягодами. Ян даже нашел десяток опят. Заречье — красивая деревня, и место, где она располагается, удивительное. Со всех сторон ее окружают и пустынный лог, что постепенно переходит в хвойный лес, и речка Быстрянка, что всегда полна рыбой. Имя она свое получила не просто так. Поток воды у нее быстрый, мельница всегда работает исправно. С южной стороны лиственный лес, полный мелкой дичи, ягод и грибов. Северный тоже был лес, плавно переходящий в Нагорье, а следом и в скалистые горы. Где-то там, среди заснеженных вершин, была страна перевертышей. «Доброе утро, госпожа Мия!» Охотник быстро шагнул нам наперерез, выскочив из-за широкого ствола дерева. «Господин Киан!» Мой мальчик нахмурился и пододвинулся ко мне ближе, вцепившись ручонкой в подол юбки. Большой сильный охотник с недавних пор вызывал у него лишь отрицательные эмоции. «Здравствуйте, господин Шолох. Симон, зовите меня Симон». Не в этой жизни, и дело совсем не в красавице Милолике, которую мне чисто по-женски было искренне жаль. Меня просто устраивала жизнь, которую мы сейчас вели вдвоем с Кианом, и другую я не хотела. Если уж быть до конца откровенной, то в тот первый-единственный раз, в результате которого и появился на свет мой мальчик, никакого восторга, о котором так рассказывали мне подруги, я не испытала. Мне было просто больно, стыдно и очень неловко. Вот тогда отмечали окончание практики и возвращение в любимую академию перед задачей итоговых экзаменов. Я обычно сторонилась таких вечеринок, стараясь больше времени посвятить учебе. Но тут решила немного развлечься, ведь желанная цель была так близка. Мы пили игристое вино, что притащили контрабандой мальчишки, танцевали, смеялись, опять пили и снова смеялись, делясь воспоминаниями с практики. Трудно сказать, в какой момент мы с Томом вдруг оказались одни в том узком и темном чулане. Я помню, что мы танцевали, крепко прижимаясь друг к другу и звонко смеясь. Но в какой-то момент объятия стали крепче, сильнее и жарче. Воздух стал слишком густым и хмельным, а голубые глаза напротив так манили. И горячий шепот у моего уха, уговаривающий, вопрошающий. И поцелуи, что они встретили сопротивление с моей стороны. С каждым мгновением он становился все более откровенным и страстным. Наверное, мне стоило сказать ему «нет». Надо было оттолкнуть Тома, убежать в свою комнату, запереться на замки и прочитать самой себе лекцию о грехопадении. Не оттолкнула, не остановила, не смогла и не захотела. Мне так хотелось почувствовать себя любимой, желанной, просто живой. И его. Том мне всегда нравился. Отпусти я хоть на мгновение свои чувства из-под контроля, то все было бы иначе. Но я всегда старалась держать дистанцию между нами. А той ночью наплевала на все запреты. Неумело отвечала на его поцелуи, позволила затащить себя в эту каморку, расстегнуть жакет и блузку, задрать юбку до талии. И забыла о самом главном — о том, что от взрослых игр бывают дети. Сначала было неудобно сидеть голой попой на столике в инвентарной, было некомфортно и холодно. Потом стало больно. Тот момент яркой вспышки боли запомнила на всю жизнь. Том пытался попросить прощения, заглушить мой вскрик поцелуями. Но та истома, то пламя, что бушевало в моей крови, уже давно пропало. Зато пришло осознание всей глупости моего проступка. Я просто позволила ему обладать моим телом, а сама в это время кусала губы от боли и считала от 1 до 100. Том задрожал, захрипел и пару раз дернулся, а я только и могла что вздохнуть с облегчением. Мия пробормотал он, касаясь пальцами моей щеки, и попытался поцеловать. «Том, не надо!» Я осторожно сползла со стола, чувствуя, как огнем горит промежность. Он отказывался меня отпускать, схватил за руку и попытался заглянуть в глаза, рассмотреть выражение моего лица. Интересно, как он хотел это сделать, если в каморке было темно? «Мия, послушай». «Не надо». Пальцы слушались плохо, и мне с трудом удалось застегнуть мелкие пуговички на блузке. «Нам лучше забыть то, что произошло». «Почему?» — глухо спросил друг. «Потому что это ничего не изменит». Я знала, что в следующий раз боли больше не будет, но желания повторять, тем более с охотником, у меня не было. «Вижу, у вас богатый улов», — мужчина улыбался и с дороги не уходил. «Да и у вас улов не хуже», — я указала взглядом на тушки 3 диких уток, что висели на его поясе. «Могу поделиться, если на ужин пригласить». «Спасибо, но не стоит, у нас все есть». «Доброго дня, господин Шолох», — и, взяв сына за руку, попыталась обойти мужчину по дуге. Не смогла. Охотник в 1 мгновение дернулся в сторону и схватил меня за руку. «Мия!» «Отпустите маму!» — возмутился Киан и пытался оттолкнуть нахала. «Я не сделал ей больно, наоборот, мог сделать очень приятно». Руку он отпустил, но придвинулся еще ближе и зашептал горячо и убедительно. Но его фривольные тоны, пошлые намеки лишь разозлили. «Тебе нам будет очень хорошо, обещаю. Отчего же ты бежишь, красавица?» «Я вдова. Уже 5 лет, траур давно прошел, а ты молодая, красивая». «Не вам решать, снимать мне траур или нет, господин охотник», — резко и четко произнесла в ответ. «Пошли, Киан, нам пора возвращаться. Вам стоит обратить внимание на других девушек, а не тешить себя напрасными надеждами». Мы сделали всего пару шагов, когда в спину нам было брошено. «Все равно ты будешь моей». Смелое утверждение. Неужели совсем не боится? А ведь могу и наказать. Солнце уже поднялось высоко и стало жарко. Пришлось тащить сына жилетку, а с себя платок. Корзинка уже стала оттягивать руку, пришлось взять тюсок сына. «Мам, да». Мы прошли мимо дома старосты, где я была вновь вознаграждена красноречивым взглядом юной девы. И что этому охотнику надо? Такая девушка страдает. «А папа какой был?»
«Самый лучший».
И нисколько не соврала.
«Томас действительно такой.
Был, есть и будет.
Пусть боги хранят его от всех невзгод и напастей».
«Я бы ему понравился».
«Уверена, он бы очень сильно тебя полюбил. Ты же так на него похож.
Правда?
Даже больше, чем мне бы хотелось».
«Да».
Малыш замолчал, думая о чем-то своем, пока не произнес.
«Мама, ты же не станешь женой охотника?»
Я чуть не споткнулась.
«Нет. Нам же хорошо вдвоем».
«Конечно, мой маленький».
«Я не маленький», — возмутился и слегка насупился.
«Хорошо, ты взрослый. Мой единственный мужчина. Самый сильный, умный и смелый. И я так тебя люблю. Никого так не люблю, как тебя».
«Я ведь боялась. Очень сильно боялась, что когда он родится, я не смогу его полюбить. Буду обвинять в крахе своей мечты, в том, что мне не удалось достигнуть тех высот, к которым я так стремилась. Но стоило мне услышать первый крик, взглянуть в его сморщенное красное личико, и все страхи сразу ушли, а взамен старой мечты пришла новая.